Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И, как всегда, по пятницам в студии Светлого Радио с нами с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот лето заканчивается.
Вкрадчивым голосом.
Лето заканчивается.
Вот лето прошло, словно и не бывало.
Да, ну и, в общем, вместе с летом заканчивается церковный год. Как известно, церковные новолетия у нас в сентябре. И август всегда такой очень радостный для церковных людей месяц, потому что он весь пронизан праздниками. И даже Успенский пост, хотя он строгий.
Строгий.
Он тоже весь идет от праздника к празднику, потому что его даже в народе звали Спасы, потому что он начинается с медового спаса, происхождение честных древ креста Господня, потом преображение яблочный спас, заканчивается спасом на полотне или спасом нерукотворным, то есть все очень праздничный такой летний месяц. Но и начинается он тоже таким эпиграфом как бы к этим праздникам. Это день памяти преподобного Серафима Саровского, очень любимого в России святого. Но в этом году очень трагично как-то начался август именно в связи с именем преподобного Серафима, потому что сотрудники Центра ядерных исследований, которые расположены в городе Саров, погибли во время испытаний в Архангельской области. Я знаю, что у вас, как у главного редактора журнала «ФОМА», издавна сложились достаточно теплые отношения с этим центром. И так уж получилось, что Святейший Патриарх в этом году именно в этом центре, как раз накануне августа, выступал перед учеными и говорил на очень такую сложную для непосвященных как бы людей тему, чем мы платим за научно-технический прогресс во всех смыслах, включая религиозный смысл. Но так уж получилось, что как бы это он сказал перед тем, как люди погибли, и получилось, что вот, пожалуйста, посмотрите, вот она цена. Вы слушали и читали эту речь Святейшего и даже отметили у себя на странице в Фейсбуке, что она очень значительная. А что для вас в этом выступлении патриарха было наиболее важным?
Ну, это вторая уже подобная встреча. Первая была в 2016 году. Тогда была такая более теоретическая тема заявлена, теоретическая, может быть, историческая взаимоотношение религии и науки. Было тоже очень содержательное выступление Святейшего Патриарха, очень важное. А в этом году я понимаю, вот, почему так вот воспринята была речь, но я, может быть, немножко по-другому бы переформулировал бы ее основной посыл, что ли, хотя их, может быть, даже там было несколько. Мне кажется, что это был именно такой вот философско-практическое выступление. Оно даже, вот, может быть, не сугубо богословское было, оно было такое пастырское, в этом смысле практическое, и одновременно философское, потому что оно касалось действительно вопроса о том, что происходит с человеком в связи с развитием технологий различных. Но, вы знаете, мне кажется, что все-таки вот когда мы ставим вопрос о цене, как вот вы его поставили, оно немножко сужает вот то, о чем говорил патриарх. Да? Ведь он не говорил там, скажем, ни в коей мере, как попытался кто-то, может быть, это прочитать, и где-то какие-то предыдущие выступления патриарха на эту тему тоже иногда так интерпретировались, он ни в коей мере не говорил о том, что мы там против технического прогресса, а он просто задается вопросом, в очередной раз вот задавался Святейший, а что с нами происходит, в том числе и в связи вот с этими изменениями, то есть как меняется человек, потому что как меняется мир вокруг, как мы понимаем, да, вот у нас есть возможность, там, вот появился интернет, появились смартфоны и так далее, мы понимаем, есть более простые ответы на эти вопросы, а человек как в связи с этим меняется? Вот. И мне кажется, что там глубинные и важные очень поставлены вопросы, и там почти ведь нет каких-то готовых выводов в этом выступлении патриарха. Поэтому для меня очень важна сама постановка вопроса, причем она ведь начинается именно, там нет, собственно, это выступление, там нет в первой части непосредственной привязки к техническим каким-то новшествам. Патриарх говорит о том, что, вот, скажем, важная очень мысль, что церковь играла всегда такую роль доктринального института, да, который в пределе помогал человеку ответить на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо. А мы жили в пространстве абсолютных категорий, да, христианских, которые говорили, что вот это есть добро, это есть зло и так далее. И дальше патриарх говорит о том, что сейчас такого института нет. То есть церковь есть, а института такого нет. Почему? Потому что там такая очень важный тезис идет о том, что очень сильно сузился, вот, по впечатлениям предстоятеля, канал готовности воспринимать вот эти вот абсолютные категории. То есть, с одной стороны, в том числе, и тут появляется у нас тема технического прогресса, технический прогресс позволяет той же церкви об этом говорить много, часто, да, у нас возможности несопоставимы с тем, которые были там 20-30 лет назад, именно благодаря тому, что мы осваиваем все эти пространства, да, не только, так сказать, радио, но и все остальные. А с другой стороны, то есть возможность говорения сильно увеличилась, а возможность слышания, вот, патриарх задается вопросом, да, она и скорее уменьшится, человек не готов воспринимать вот эти абсолютные категории.
Но он говорил о том, что, в принципе, абсолютных категорий как бы и не стало в общественном сознании,
да,
что
верно, да.
Любое утверждение вызывает, чего бы оно ни касалось, включая там историю, культуру, что угодно,
да.
Оно вызывает ответ, что а есть и другое мнение.
Да, можно так, а можно и иначе, да.
Поэтому он и говорил, что стало очень трудно миссионерам, то есть Слово Божье не является абсолютно истиной ни для кого, кому оно пытается быть донесённым.
Да, и это очень важная постановка вопроса, потому что ведь существует и в церковных, там, и в богословских кругах дискуссия о том, как нам в этой ситуации действовать. Вот, и даже вот вы упомянули, что я в Фейсбуке эту ссылку разместил, там кто-то из наших богословов мне написал, что вот, ну, что мы продолжаем нападать на постмодерн, да, нужно уже вот использовать там язык понятный. Ну, я сейчас боюсь мысли там исковеркать, но смысл был такой, что понятно, что ситуация сложная, а дискуссия не по поводу там даже оценок ситуации, в которой мы находимся, а по поводу того, как нам из нее выходить. Если мы просто будем давать, так я это прочитал, такие негативные оценки сложившейся ситуации, это мало что нам даст. Да? То есть нужна не критика, а некий конструктив по тому, как быть услышанным вот в этом новом пространстве, где нет, так сказать, четко обозначенного, или согласия с четко обозначенным абсолютом. Тоже, в общем, важная мысль, но этим и ценное выступление патриарха, что оно вот порождает такую реакцию живую.
А как вам кажется, вот это использование инструментов языка постмодерна, оно в чем может выразиться?
Ну, вот это вопрос хороший, да, это хороший вопрос, хотя там патриарх непосредственно этой темы не касался, он как раз-таки и говорил о том, что это даже не важно, как мы называем сейчас это время, да, важно.
Но мы в данном случае уже даже отходим от обсуждения именно текста Святейшего, сколько переходим просто к рефлексии рядом. И вот эта тема, она же очень важная. Мы часто говорим, вот современный язык, да, там эпоха постмодернизма. Для начала нужно разобраться, что мы понимаем под эпохой постмодернизма.
Да, и этого хватит на несколько передач. Я думаю, что если вот все-таки не непосредственно на этот вопрос отвечать, а в принципе вот на более широкий, вот в этом новом времени, как бы мы его ни называли, что нам делать? Мне кажется, что здесь как раз-таки вот важно вспомнить то, о чем мы тоже с вами как-то говорили, и я это многократно вот обсуждал с нашим добрым другом Эдуардом Владиславовичем Бояковым, художественным руководителем МХАТа, о том, что вот время и поколение дизайна, и время дизайна очень многое зависит от картинки сегодня, и вот эта визуальная информация, это вот это пространство, визуальное пространство, в котором, вот, скажем, содержание и ценности, о которых переживает, которыми живет церковь, далеко не всегда представлена так, как современный человек способен воспринять. Вот это, мне кажется, один из вариантов. Другое дело, что, понимаете, вот эта постановка вопроса об отсутствии абсолюта, она, мне кажется, она чрезвычайно серьезная, потому что мы можем говорить освоить этот язык. Проблема в том, что мы становимся просто в ряд говорящих на этом языке всех остальных. И в этом, то есть, с одной стороны, вроде бы плюс, да, мы становимся понятными, а с другой стороны, отсутствие вот этого вот понимания важности, да, нас просто ставит вот церковь, сказать, знаете, как вот, ну, чтобы тут туманно-путно объясняться, я могу вспомнить такой бытовой пример, но он как вот как некая метафора, может быть. Я когда учился в Штатах, и у нас были какие-то каникулы там очередные, там все время какие-то каникулы, и все разъехались в основном по домам там или куда-то отдыхать, а я поехал туда, в монастырь православный. И вот я помню, вернулся в университет после каникул, ну и встречаемся с однокурсниками, там с ребятами, с которыми ты учишься, они говорят, ты где был? Я там-то, там. Им говорят, а ты где был? Я говорю, я был в православном монастыре. Они говорят, о, круто. И, понимаете, и вот это круто, оно как бы говорит, то есть они там даже не до конца
уравняло.
Да, оно вот, но оно в общем ряду. То есть кто-то там катался на горных лыжах, кто-то там это, и это все вот одинаково круто. Поэтому, мне кажется, вот сама задача освоить этот язык, которая, безусловно, стоит, она не решает более глобальной задачи. Потому что ты просто становишься в ряд. Вот, ну, да, вот эти так говорят, да, это вот безбожники, вот они, ага, вот это круто, а вот это христиане, ну, тоже круто, что. А есть и такое мнение, да?
Ну, когда Эдуард Байков употребляет это выражение «поколение дизайна», если я правильно понимаю его мысли, по крайней мере, так я ее считываю из того, что он говорит и пишет, он это противопоставляет вот некий такой... цивилизация логоса.
Ну, да.
Вот есть, где есть чтение. Что такое чтение? Это продвижение постепенное от одного смысла к другому.
Да.
Это такое длительное восприятие смысла на каком-то большом расстоянии. От одного вот тезиса к тезису. Что такое поколение дизайна? Это вот логотип, где в одной картинке сразу одним слепком дано там и чувственное, и зрительное, и информационное, потому что этим логотипом сразу целая масса смыслов, ассоциаций и коннотаций. Это вот такая неготовность к постепенному усваиванию информации.
Да,
как в этом смысле вводить вот... А мы как вот логоцентрическая цивилизация. Мы
да,
говорим
да.
на радио, пишем тексты там про христианство, там, снимаем программы, которые все равно некое, подразумевают некое говорение о...
Ну, я бы сказал, что все-таки не противопоставляет.
Ну, сопоставляет.
Да, а, может быть, сопоставляет и просто говорит, что одно приходит там на смену другому, точно так же, как в свое время, все это просто было медленнее, сильно медленнее и менее, может быть, радикально, но как там устная культура сменилась письменной, да, это тоже вот, ведь в свое время ведь и даже не было там чтения про себя, да, вот такой любопытный факт, поздняя античность, там и ранее средневековье люди читали, человек сидит, читает книгу, он читает вслух все равно. Да, вот, потому что устная культура, вот, хотя уже вот есть письменность, все зафиксировано, а читают все равно вслух. Вот. Но очень медленно, веками изменения проходили. Сейчас быстрее. Вопрос в том, тут сразу несколько вопросов и задач. Первое, можем ли мы вот в этом в логотипе, да, выразить через вот это, вообще это вызов неким, можно выразить евангельские смыслы или нельзя? Если можно, то как? Если нет, то почему? Да? Но мне кажется, что это вот одна сложность. А вторая сложность, это все-таки мы стоим вот с этим, допустим, можно, да, и мы с этим логотипом становимся в ряд других логотипов, среди которых вот человек вот выбирает, да. Но раньше-то тоже, когда мы там выбирали, мы исходили из того, что здесь есть некий, все равно это абсолют, и ты должен определиться. А сейчас вроде как нет задачи такой определяться. Понимаете, ты посмотрел один логотип, он тебе понравился, дальше другой, который вроде бы должен с ним, к нему противоречить, а это тоже хорошо. Вот это, мне кажется, проблема, которая... Ну, по крайней мере, тут как говорится, тут у меня недодумано.
Как говорил Андрей Андреевич Золотов, цитируя Мравинского, цитируя своего учителя Евгения Мравинского.
Тут у меня недодумано, но вот думать надо в этом направлении, мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну, я-то как-то все на грешную землю вас попытаюсь опустить.
Это со времен Евы у вас такая.
Вспомнить, что все-таки август, все-таки праздники. И вот один из таких больших праздников у нас на следующей неделе – это память отцов-основателей Соловецкой обители. И так сложилось, что обычно все-таки святейший старается как-то этот праздник выделить из череды других, потому что сам монастырь Соловецкий очень большое значение имеет и для верующих, и для неверующих, но знающих культуру и историю своей страны.
И для патриарха лично, потому что его, так сказать, семья связана вот в истории 20 века, его семьи с Соловками.
И поэтому как-то вот мы привыкли, что этот праздник выделен. В этом году традиция не нарушена, там тоже там 21-го память преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, 20-го будет около монастыря врат обители открыта постоянно действующая выставка фотохудожников. Все замечательно, и даже, в общем, информационный фон немножечко уже подготовлен. Выступал министр культуры, сказал, что все замечательно там будет отреставрировано, что вот к 35-му году вся эта великая федеральная программа завершится. Но в этих победных реляциях как-то совершенно не прозвучало. Соловки в течение нескольких, можно сказать, даже нескольких десятилетий были местом преломления копий культурного сообщества и религиозного сообщества. Никак не могли договориться, что же с ними делать, потому что очень сложно. 114 исторических памятников. В то же время там живут люди. И как это все увязать? Удалось договориться?
Ну, насколько я понимаю, динамика положительная, как говорится. Вот. Там, может быть, все... Я непосредственно же этим не занимаюсь, но не уверен, что там решены все вопросы, но коль скоро вот я об этом ничего не знаю, это очень хороший показатель, это значит, что ничто не взорвалось и не выходило там в информационное поле и так далее.
Ну, обычно просто, как правило, кто-нибудь выступал с каким-нибудь интервью накануне, которое как раз было посвящено всевозможным проблемам.
Ну вот пока вот не было, посмотрим, как дальше.
Но то, что говорил Мединский, тоже на самом деле как-то, с одной стороны, очень такое оптимистичное, но если не задумываться, потому что речь идет о том, что там помимо реставрации исторических памятников будет построен аэропорт. Будут построены новые причалы, будет создана социальная инфраструктура, будут построены жилые дома. Как это все совместить с историческим вот этим святым для верующих людей пейзажем, и каким образом в это вот все включить то, что уже существует на архипелаге, не очень понятно.
Ну, непонятно не значит невозможно же, правда? Я думаю, что постановка вопроса, наверное, имеющая право на существование, но ответ вот лежит в плоскости того, как действительно, вот какое будет предложено решение. Я очень надеюсь, что оно будет учитывать вот это вот опасение, озабоченность, которую вы высказываете, что это надо каким-то образом совместить. Я просто, правда, вот в данном случае мне сложно что-то более содержательное ответить, потому что я этим просто не занимаюсь.
А вы были на Соловках,
да,
сами?
Да, конечно.
Потому что я не был никогда, к сожалению. Мне очень интересно ваше впечатление. Просто
я очень люблю Соловки, в том числе потому, что, в отличие от Валаама, там нет змей. Потому что на Валааме много змей очень.
На Соловках холодно для змей.
На Соловках нет. А тут, насколько я понимаю, тоже вот есть предание о том, что монахи пришли, змеи ушли. Но там нет змей. Но если серьезно говорить, конечно, впечатление очень тяжелое, вот когда ты понимаешь, что это такая вот кровавая страница истории 20 века, и там ведь действительно это были такие ужасные и места, и нечеловеческие просто условия созданы для людей вместе в святом месте, основанном монахами. Ну, вот это вот такая в этом смысле особая, конечно, особое место для нас, для понимания того, что с нами, со всеми произошло в 20 веке. Вот. Ну, а знаете, как любое место, это как, вот, мне кажется, все наши такие большие монастыри с историей, будь то Валаам или Дивеево, или Соловки, там, ну, как-то вот время течет по-другому, конечно.
Но если сравнивать Соловки и Валаам, то там как раз на Валааме, насколько я понимаю, усилия делаются, чтобы весь остров был максимально проникнут жизнью монастыря.
Да, да.
А здесь речь идет о том, что здесь как-то планируется совмещать несовместимое.
Нет, думаю, что нет. Насколько я понимаю, нет. Просто я не знаю, насколько тут есть смысл сравнивать, но все, ну, по крайней мере, со стороны церкви понятно, что нет такой задачи, чтобы это не было связано с жизнью монастыря. Нет, конечно, есть, и просто там разные условия. Там, что касается там, транспортных вопросов, то они же призваны не ухудшить жизнь монастыря, а наоборот, там, улучшить, в том числе и с точки зрения там, и жизни монахов, и приезда паломников. Вот. Поэтому я думаю, что... Надеюсь, по крайней мере, что здесь не будет каких-то... Ничего разрушительного для жизни монастыря.
Но на Валааме восстают против этого некоторые, ну так, если можно выразиться, местные жители. Все это очень условно, потому что тоже обживание Валаамского острова шло так вот как-то волнами и не в такой уж далекой истории. Но люди там живут десятилетиями, считают это место своим и очень недовольны, когда им предлагается пересмотреть образ своей жизни. Не может ли случиться такая же история в Соловках?
Ну, они же решаются, эти вопросы, да, какие-то, может быть, быстрее, какие-то медленнее, какие-то более болезненные, какие-то менее. Вот. Но, по крайней мере, вот, понятно, что у церкви нет задачи что-то так изменить, чтобы кто-то пострадал, поэтому мы пытаемся учесть. Насколько я понимаю, если предлагается, там же не образ жизни предлагается изменить, а место проживания, и исходит из того, что новое предложенное место, оно должно быть, конечно, ну, как минимум, не хуже, а скорее лучше того, которое было, поэтому.
Ну, еще же и нужно чем-то зарабатывать, то есть, ну,
понятно, да,
ну, это область вот занятости.
Все так или иначе учитывается, по крайней мере, должно учитываться, вот.
Но я так понимаю, что это задача местных властей. То есть это,
ну, в том числе. Ну, в том числе.
Это не задача церкви решать эти вопросы.
Конечно, нет. Да.
Потому что
у церкви нет возможности решать.
На Валааме-то как раз церковь решает эти вопросы, потому что вопросы с жильем для местных жителей как раз решает монастырь.
Но это все решается вместе при участии власти, потому что власть так или иначе в одном и в другом месте имеет к этому отношение, конечно.
Ну... Что, придется вас переместить географически в более теплые места? Хотелось, вот мне очень хотелось, так мне хотелось обойтись без Украины на этот раз.
Ну зачем же обходиться без Украины?
Нет, не глобально, не по жизни, хотя бы в этой нашей встрече не обсуждать украинские дела, но никак не получается, потому что вот как раз не так давно президент Зеленский посетил Турцию, заодно пообщался на Фанаре с патриархом Варфоломеем. По поводу этой встречи было очень много всего сказано и написано, никто так ничего и не понял. Поняли только одно, что планировалось подписать некое совместное заявление, которое Зеленский подписывать отказался. Что за заявление? В общем, полный мрак, туман, никто ничего конкретного не говорит. Очень много всевозможных информационных вбросов, каких-то туманных сливов. Это все, в общем-то, не очень касается, потому что, ну, там официальные заявления были вполне банальные. Зеленский заявил, что светская власть никоим образом не собирается вмешиваться в церковные дела, а будет только всех защищать, в смысле независимости украинской церкви. Патриарх Варфоломей сказал, что они тоже не будут, вот они Томас дали, вот они тоже не важны. Ну, в общем, все традиционные расшаркивания перед телекамерами. Что под этой встречей стояло... Так и осталось интригой. У вас какая-то своя версия есть?
Ну, как вы понимаете, я ни с одной, ни с другой стороны эту встречу не готовил, вот, поэтому не обладаю вот, там, проектами документов. Вот, но совершенно очевидно, что патриарх Варфоломей рассчитывал, наверное, да, или, так, скажем так, можно предположить с высокой долей вероятности, что патриарх Варфоломей рассчитывал на том или ином виде продолжение линии взаимодействия, которая была с предыдущим украинским президентом. И, опять же, с высокой долей вероятности можно предположить, что этого не произошло. Но мы с вами это уже обсуждали, что для Порошенко это был личный проект, я имею в виду вся эта история с Томасом, причем проект такой лично-политический, как инструмент сохранения там, власти, удержания власти и прочее. для нового президента, он таковым не является, не говоря уже о том, что это субъективный фактор, тоже лично его, так сказать, религиозная ориентация, он здесь другой. Вот, поэтому, вот, как, собственно, и предполагали многие эксперты, да, здесь вот автоматического продолжения того, что было, взаимодействия украинской политической власти и Фанара, вот, не произошло. Вот. Но пока вот это все, что можно сказать. Как это будет дальше развиваться? Может быть, свою роль какую-то, безусловно, да, не определяющую, но какую-то, наверное, сыграли личные встречи украинского президента вот, с религиозными лидерами на Украине, которые произошли. Вот, он составил какое-то свое представление и о людях, и о их видении, там, проблем и прочее.
А насколько вообще реально светской власти Украины самоустраниться от церковных дел, которые они сами же заварили, да, если учитывать, что у нас же там есть еще один фигурант, у нас есть такой очень яркий человек по фамилии Денисенко.
Он не дремлет,
он очень активный. Но там происходят очень странные вещи, потому что был уже один прецедент в Киевской области отъема насильственного храма так называемого Киевского патриархата в пользу вот этой новой структуры, ровно по тому же сценарию, по которой до сих пор захватывали храмы Украинской православной церкви канонической. То есть была какая-то созвана непонятная группа общественников, провели непонятно с кем собрание, быстренько объявили, что вот они создали новую религиозную общину в селе, и в пользу этой общины оттяпали у Киевского патриархата церковь, которая ему принадлежала много лет.
Да.
И, в общем, когда отнимают храмы Украинской православной церкви канонической, власти, как правило, не вмешиваются. Власти имеются в виду полицейские, там местное руководство. Они так стоят в сторонке и наблюдают. Но теперь начинаются столкновения уже внутри тех сил, которые всегда пользовались поддержкой властей, ну, или молчаливым попустительством. Самоустраниться от этого уже сложнее, ну, по крайней мере, если глядеть на ситуацию со стороны. Как быть властям, которые заявляют, что отныне они церковными вопросами не занимаются, если вот происходит их развитие этих вопросов?
Мы с вами же уже говорили о том, что так или иначе эта тема потребует какого-то, так сказать, от власти определиться. Да? То власть должна будет как-то определиться, но вот некая однозначная политика невмешательства во внутренние дела, это тоже результат какого-то такого вот самоопределения в данном случае. Вот. И если власть будет вести корректно, то, как, собственно, и следует вести власти себя по отношению к религиозным организациям, то это значит, что вмешательства во внутренние дела не будут, а когда возникнут какие-то проблемные ситуации, которые, безусловно, требуют реакции власти, потому что, там, не знаю, любая религиозная организация, она ведь существует не только в своем духовном пространстве, она существует там в экономическом пространстве, в юридическом, да, в правовом поле и прочее, прочее. Здесь неизбежно взаимодействие с органами государственной власти, в том числе и по тем причинам, которые вы описали. Да? Если кто-то пытается захватить храм, значит, власть должна как-то тут себя как власть вести соответствующим образом, не вмешиваясь во внутренние дела, но защищая своих граждан, да, как она будет защищать их там в любой другой ситуации, если будь то общественная организация или лично граждане там и прочее, если по отношению к ним будут какие-то насильственные и несправедливые действия. Вот здесь вот так. Но как это будет, пока сложно предположить, ну, кроме того, что мы уже сказали, что очевидно, что отношение изменилось. Вот. Но вот как будет дальше развиваться, посмотрим.
Но ведь Ну, даже вот как-то я паузу делаю, потому что я не придумаю, как Денисенко назвать, потому как он вроде как сам себя называет патриархом, вот, но язык как-то не очень поворачивается. Одним словом, он же подал иск в суд, то есть в светскую юридическую инстанцию по отмене, как он считает, несправедливого решения по вот, лишению регистрации Киевского патриархата официальным. То есть устраниться невозможно, потому что они сами постоянно включают светскую власть в свои проблемы.
Нет, нельзя, понимаете, я же говорю, что помимо духовного пространства существует как вот религиозная организация, обязана там получать государственную регистрацию. Да как здесь устранишься? То есть нужно будет как-то по этому поводу определяться, вот. Вот и посмотрим, как будет
развиваться. А то, что после встречи патриарха Варфоломея с Зеленским не только украинский президент сказал, что власть светская не будет вмешиваться в церковные дела, но и патриарх Варфоломей сказал, что мы не собираемся заниматься церковным управлением на Украине, при том, что, исходя из текста Томаса, ситуация прямо обратная, что прямой начальник и непосредственно начальник вот новой структуры псевдоцерковной — это фонар. Это, то есть это просто вы оцениваете как ну, такая фигура речи, такая политическая корректность со стороны патриарха Варфоломея, или это, как говорят аналитики, сигнал, что какое-то переосмысление ситуации на фонаре начинается?
Ну, вы знаете, я не думаю, что переосмысление ситуации, просто изменилась ситуация, и поэтому идет ее осмысление новой ситуации. Вот, это ну, неизбежно, потому что понятно, что все действия, которые фонар на Украине произвел, они были связаны с позицией предыдущей власти. И их бы не было, если бы позиция власти не была той, такой, которой она была. Поскольку эта позиция поменялась власти, вместе со сменой власти произошла некоторая, как минимум, корректировка позиции, это, конечно, требует соответствующей реакции от фонара. Ну, а в данном случае это все-таки общение с прессой такая ритуальная часть, да, и было бы странно, если бы в таком формате патриарх Варфоломей стал бы что-то говорить, чтобы резко противоречило тому, что вот сказал его собеседник. Ну, наверное, это не принято, так как минимум.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в студии Светлого радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».